Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять одиннадцать в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 апреля, воскресенье. С вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495.
Ну а также подключайтесь к нашим видеотрансляциям в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем. Лайки, друзья, утренним парням.
Так, что здесь у нас есть? Кто-то спать полюбил, пишет Миша Николаев. Кто-то пропуск полюбил забывать в машине, туда-сюда ходить. Это мы... я про себя, если что.
Зачем ты раскрываешь все тайны? Я хотел сказать, мы не будем говорить, кто именно.
Нет, просто забыл. Будем говорить. Пора менять заставку на голевой, пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола посещает туалет. Месси и Роналду борются за золотую туалетную бумагу. Российский футбол продолжает мыть туалет. Мы это с вами обсуждаем в программе ПРПТЭ, да, можно и так. Вот тоже Жулья ПРПТЭ, приветствуем ведущих. Матч Краснодар-Зенит тоже 11 минут добавили. Добрый утренний вечер, Хисшадоу. Давно не слышно Гриши Дербенева, пишет Юрий.
Доминик Джокер и Тимати в студии.
Да, диджей Дли, вот у нас Евгений Воркунов сегодня за пультом. Так, а шуму-то было, а шуму? Ну вы про... Как ночка-то? Че, как вам?
Тревожно.
Как салют? А что тревожного?
Что тревожного?
Что тебя затревожило?
Ты знаешь, я ожидал, во-первых, чего-то другого.
Чего?
Слава богу, этого не случилось.
Чего ты ожидал?
Я думал, что это начало
другого.
Конца.
Чего? Ну, чего-то
начало
другого.
Третьей мировой войны.
Только почему бы это не оно?
И тут Осипов взбил пейс.
Вовремя,
вот я тоже об этом подумал,
вовремя
да.
Просто остановились. Нам Григорий СПБ присылает фотографию Байдена.
Кто остановился? Кто остановился? Ты где вчера остановку увидел? Я просто не знаю.
Ну, с утра я проснулся, все остановилось, все спокойно, ждем продолжения. Но я ждал продолжения ночью, мне было настолько тревожно спать. Но, к сожалению, к счастью, для кого-то...
Ты такой соевый, я смотрю, тебе прям аж тревожно спать было?
Ну, конечно.
А так и что случилось? Почему тебе так и было тревожно спать?
Слушай, любому адекватному человеку, мне кажется, было...
Фейс отрастает.
Да, мне было тяжело, честно говоря, лечь спать, потому что я ждал, когда наконец-то они долетят. Вот это единственное, почему я, например, поздно вчера очень сильно лег спать, я прям вот уже лежал в кровати, мне жена говорит, да спать давай, ложись.
Ничего не будет.
Я
говорю,
я жду, когда они долетят, но они долетели в итоге. Привет всем, а что было, я что-то пропустил, да, значит, что вчера происходило для тех, кто отдыхал в субботу, в ночь субботы на воскресенье. Иран так и ответил Израилю за свое консульство в Сирии и выпустил, по данным CNN, это была рекордная единовременная атака дронами-беспилотниками за всю историю человечества. Точное количество так еще до сих пор никто не подсчитал, сколько там чего летело. Но, по идее, летели и дроны, летели и ракеты сразу за ними. Прям из Ирана, и не только из Ирана, прям по Израилю полетело, и, насколько я понимаю, практически ничего не долетело до целей, что-то там куда-то доупало, в Куда мы пока, я, по крайней мере, с утра кадров никаких разрушений особо не видел. Видел работу купола израильского, патриота, не патриота, и все там это дело позбивали. Но шороху навели неплохо. В Тегеране, значит, ликование самое настоящее вообще, в принципе, по всей территории Ирана. Ликование в Израиле, все бегут в бомбоубежище. И теперь вопрос в том, что, собственно, будет дальше. Потому что, на самом деле, что мы имеем на данный момент? Мы имеем Иран, который закономерно, абсолютно законно ответил Израилю на то, что они взорвали их консульство. По беспределу.
О чем они и заявляют.
О чем они и заявляют, да, и говорят, что вот мы сейчас ответили, они прямым текстом это говорят, мы сейчас ответили, воспользуешься тем, значит, параграфом той угу. статьи ООН, а дальше вот если сейчас попробуют нам рыпнуться в ответку еще раз, тогда будет все совсем очень плохо. По факту Иран отправил, как я это вижу, дроны и ракеты с целью даже не столько взорвать там что-то на территории Израиля, сколько не потерять лицо. Собственно, у них это и получилось, надо отдать им должное. То есть не затерпели, как, значит, на пацанском сленге говорят. Многие говорили о том, что Иран затерпит, не затерпели. Отправили, шороху навели, Байдена с пляжа забрали, Нетаньяху в бункер, значит, загнали, вот это вот все они сделали, заставили самолеты по всему региону полетать, всех воздушное пространство позакрывали, всю вот эту историю сделали, вроде как даже, вот правильно пишет Глеб Урал, а, нет, Григорий Санкт-Петербург, что, значит, там даже жахнули каким-то гиперзвуком, типа, ну, по крайней мере, на бумаге оно такое, такие сообщения были о том, что что-то такое летело. Но, в общем, вот этот вот шороху навели, суеты, и сказали, вот мы ответили. И все довольны, главное. И в Иране все довольны. И да, где еще должны были быть довольны? Ну, я не думаю, что в Израиле довольны. В Иране довольны. Вопрос в том, что будет дальше. А вот дальше, возможно, варианты. И давайте мы с вами, вот у нас такие бабосики нестандартные, ну а что поделаешь, когда ночью у Носипова было очень тревожно.
Слушай,
надо так как-нибудь все-таки человека успокоить. Давайте попробуем с вами прикинуть. Как вы думаете, Израиль сейчас будет наносить ответный удар на ответный удар? И к чему это все может привести, с вашей точки зрения? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, Ютуб, ВКонтакте, Телеграм, везде можно присоединиться, там чаты, все подобное, все и так знаете. Ну что, тревожный, давай, что ты хотел сказать?
Ну, во-первых, когда начиналась специальная военная операция, ты прекрасно знаешь, что я этот момент пропустил, и ты меня разбудил в тот момент, когда да. все началось. После этого случая, это можно назвать профдеформацией или еще как каким-либо словом, которое вам нравится, угу. но я каждые полтора-два часа после этого Давайте случая просыпаюсь и смотрю новости. То есть, что произошло? Угу. Ну, то есть, ну, было чего? Ощущение, когда я засыпал, что сейчас будет что-то серьезное. Был ответ Ирана, как ты уже сказал.
Ну, почему я не понимаю, почему тебе кажется, что это не серьезно?
Потому что это может быть только началом.
Ну,
и так Иран об этом заявляет. Ну, если это будет серьезно? Ответ,
нет, да, Иран это, об этом не заявляет.
Если будет ответная атака, будет полномасштабные действия.
Ну да. Да,
то есть, поэтому я читал очень много еще аналитических телеграм-каналов о том, что, ну, ты же знаешь, сейчас все станут востоковедами. Угу. И, соответственно, говорят о том, что может быть применено со стороны Израиля ядерное оружие.
Но это все на Жириновского ссылаются.
И да, я хотел сказать, что Владимир Вольфович, угу. когда был на программе Владимира Соловьева, действительно заявил, угу. сказав, что в 2024 году именно эти действия развернутся.
Он не просто это сказал, он сказал, вот, значит, вашего государства, обращаясь к каким-то, значит, хохлядским экспертам, ваше государство, у вас это последние выборы, он сказал, угу. вот сейчас у вас прошли, в 2024 году у вас выборов не будет, потому что государство Украина не будет, и на Ближнем Востоке такое там разгорится, что мама не горюй, там Израиль применит ядерное оружие, и всем, значит, кирдык башка, и всем будет уже не до Украины. Вот что сказал Жириновский в одном из своих эфиров, но это на самом деле не первый раз, когда достали вот эту вот его предсказалку. последний раз был, когда вот...
Мне кажется, там Хамас просто столько предсказать, что любое может...
Ну да, но как бы с другой стороны, что-то я другого человека не вижу, у которого есть столько предсказаний. Это проблема. Ну то есть, кто мешал вам предсказать?
Интересно, всё. Это уже было в Симпсонах?
Почему? Вот это единственный вариант, который могли бы посоревноваться с Жириновским. У нас свои Жириновские, свои Симпсоны — это Жириновский, да? Свои Симпсоны — это ЛДПР.
Виталий вот. Филипп пишет: эксперты по ЖУЗам и химическому оружию Украины не подтверждают возможность ядерного удара Израиля.
Да, но я не знаю насчет подтверждают или не подтверждают. Что-то мне подсказывает, что там интересно, на мой взгляд, другое. На мой взгляд, интересна беспомощность, на мой взгляд, Соединенных Штатов Америки при всей этой истории. Вот то, как себя вели Штаты в последние, сколько там прошло, 10 дней с удара по вот этому...
Ну, примерно, да.
Вот все это время Штаты себя вели... Ну, это просто посмешище какое-то. Последнее заявление Байдена, где он настоятельно рекомендует, или что он там требует у Ирана, не отвечать за удар, значит, Израиля по консульству, на что Иран сказал: пошел ты к чертовой матери, значит, дед в деменции, и сделал то, что сделал. Это просто такой плевок в сторону авторитета Соединенных Штатов Америки, какой может только вот такой смачный, хороший такой иранский плевок. А сейчас Соединенные Штаты Америки играют в другую сторону. Они теперь пришли к Нетаньяху, и Нетаньяху говорят: давай-ка ты не будешь отвечать. Давай ты не будешь сейчас ничего отвечать, потому что мы тебя в случае твоего ответа сейчас поддерживать не будем. Никаким образом координировать твой ответ не будем, потому что мы, и они сделали это заявление, не собираемся конфликтовать с Тегераном никаким образом и в него втягиваться. Мы уже много раз слышали эту формулировку про то, что они не собираются там с кем-то конфликтовать, при этом помогают все равно. Но вот это вот произвучало теперь с точки зрения Ближнего Востока. Но просто Байден, это вот... Соединенные Штаты Америки, вот этот, значит, мировой гегемон, бегает туда-сюда, выглядит это, по крайней мере, так, бегает и просит, пожалуйста, ближневосточных лидеров: делайте, пожалуйста, так, чтобы вы друг по другу тут не стреляли. Сначала ты, потом ты, сначала ты, потом ты. И они все кладут на него болт. Просто... И всем наплевать. Это выглядит как, ну, самое настоящее посмешище. Вот если умирает гегемония, просто... то она умирает, на мой взгляд, именно таким образом.
Возможно, это просто открытая часть этого представления. А что там в кулуарах делается, мы не знаем.
Какая разница,
но
мы знаем еще открытую часть, когда ракеты летят. Вот это открытое, это открытое. Ну вот с Ираном не вышло.
Может быть, просто в кулуарах это там: давай, давай, еще, еще.
Кому, Ирану, они говорят?
Нет, ну, Израилю, например.
А, Израилю, ну может быть. Но только это им, к чертовой матери, не надо сейчас. Вот что-что, а все эти...
А может быть, наоборот, надо?
Не, не надо.
Война вот... долги спишет.
Не-не-не, не спишет. Все вот эти вот истории про то, что Байден там кого-то пытается остановить, как раз отвечает его интересам. Вот ему сейчас этой гигантской войны на Ближнем Востоке, которая может перерасти вообще в черт
сейчас
знает что.
Не вовремя.
Да, она ему вообще не в тему. Потому что у него на кону выборы. Дональд Трамп уже успел вчера, кстати говоря, сделать свое заявление. Он сказал: вот, Израиль атакован, если бы я был президентом, такого бы не было. У него есть формула. Мне кажется, у него есть фраза вот эта: если бы я был президентом, такого бы никогда не случилось. А перед этим три точки, которые надо выделить, и вместо них подставить нужную фразу. Вот он, мне кажется, вот так вот делает. Он копирует, значит, вставляет. Вот, а последняя часть остается, если бы я был президентом. Но это просто, ну, факт в том, что он уже успел вчера сделать заявление. К слову, Байден не успел.
Да, с точки зрения Трампа это отличный ход. Я тоже видел эту запись у него в сети X, если я не ошибаюсь. Она запрещена в Российской Федерации, но тем не менее многие средства массовой
информации...
Но
она не запрещена.
Да?
Да, просто заблокирована.
Ну, заблокирована, тем не менее.
Если бы я была царицей.
Да, она...
И что касается Израиля, сейчас все зависит от того, как его западные союзники просто скажут действовать. Если США скажут: ребятки, давайте немножечко придержим этот конфликт.
Вот у меня сомнения.
Вот смотри, если они прислушаются придержать этот конфликт, то тогда, скорее всего, большой войны на Востоке не будет. Если сейчас Израиль поступит самостоятельно, есть два опасения. Что первое, она не получит поддержки со стороны США. И второе, то, что они просто...
Кто она?
Израиль. Да, государство Израиль.
Она?
Страна, она. В контексте страны, я говорил. И второе, получается, что Нетаньяху сейчас мечется между двумя огнями и не понимает, что делать. С одной стороны, ему говорят...
Я не думаю, что он мечется. Вот, честно говоря, Нетаньяху никогда не
был... У тебя есть ощущение, что он принял решение?
Я не думаю, что он не понимает.
Да, Нетаньяху никогда не был человеком, который мечется, и который что-то не понимает. Он как раз все прекрасно понимает. Нетаньяху – ястреб всех ястребов. Вот, какие, вот если существует ястреб в мировой политике, то это Бениамин Нетаньяху.
Что касается
это человек, который ястреба. Вообще на поворотах не тормозит.
Ты знаешь,
и именно поэтому, собственно, оно там все сейчас и происходит. Кто нанес удар по иранскому консульству? Это кто сделал? Это не Нетаньяху сделал? Тут не надо путать, кто эту всю историю начал. А вообще-то это начал Израиль.
Но мы же не знаем, ничего. Чьей подачи.
Какая разница?
Если это было при поддержке Байдена и его команды.
Да это все вот если бы и докабы мы видим. Мы с вами не были в коридорах, правильно? Угу. Мы с вами, слава богу, не были в сознании Байдена. И никогда там, надеюсь, не оказаться.
Потерялись бы.
Да, там это лабиринты, просто кошмар. Мы ориентируемся на открытые источники. Я предлагаю именно так и действовать. Потому что это единственное, что, в принципе, какая информация у нас есть. Открытые источники нам говорят о том, что Соединенные Штаты Америки предприняли огромное количество телодвижений для того, чтобы из этого ничего не случилось. И у них ничего не вышло. Их все послали, кинули к чертям собачьим и сделали, что захотели.
Самое...
И это уже с Нетаньяху происходит на протяжении сколько, полугода. Он вообще игнорирует какие-либо советы Соединенных Штатов Америки, действует только так, как считает нужным. И идет, значит, с шашкой наголо и кричит: убьем всех, до кого дотянемся, а до кого не дотянемся, все равно убьем. Всех здесь, значит, и детей, и женщин нам плевать, всех убьем. Вчера он делал примерно такие же заявления. Поэтому вот то, что сейчас он там мечется, я как раз думаю, что он не мечется. Вот кто-кто, а Нетаньяху, я уверен, уже решение принял. И вот мы посмотрим, у него, что у него больше осталось, здравого смысла какого-то, или, ну, с другой стороны, он тоже в ловушке, потому что мы прекрасно знаем, что граждане государства Израиль, это тоже не травоядные ребята, это тоже ребята, которые сейчас, если он не нанесет ответ, выйдут толпой и в очередной раз скажут: проваливай отсюда, нам такой не нужен, как ты. Нам нужен такой, который отправит в ответ ракеты, все, какие у нас есть, и сотрет с лица земли или попытается, по крайней мере, Тегеран. Мы же это тоже прекрасно знаем. Они так делали много раз. И вот, а он сейчас находится в достаточно шатком положении. Его история с Хамас в секторе Газы, ну, если это не провал, то как тогда выглядит провал? Он зашел, убил там десятки тысяч человек, при этом ничего не добился. Вчера этот же Хамас наносил снова по нему удар, оттуда же, ровно, где он вроде как стирал все с лица земли. При этом надо-не надо обменивался этими заложниками, что безумно волнует граждан Израиля, которые каждый раз из-за этого выходят на площади и пытаются его снести. И вот теперь Бениамину Нетаньяху надо будет выбрать. Он теперь стерпит с точки зрения своего государства, потому что это будет восприниматься именно так. И будет риск, что его сметут. Либо ему придется наносить удар, а там уже будет что будет. Куда еще будет нанесен удар? Чем? Насколько иранское ПВО ровнее израильскому? Это тоже вопросики. Но судя по той информации, которая вчера была перед тем, как запускались ракеты, там, конечно, все готовится к обратному ответу. То есть, вот я вот, когда в пятницу я говорил, что 60 на 40, угу, что ничего не будет, но вынужден признать свою ошибку. Ну, вот оно, собственно. Посмотрим за дальнейшей эскалацией. Сейчас у нас новости, потом продолжим. В Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 апреля, воскресенье. С вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит и Москобот. Звоните 7373-94-8. Код 495.
Ну и, конечно, подключайтесь к нашим видеотрансляциям в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде от вас ждем лайки. Сегодня вот такие вот бабосики утренние. Бабосики.
Зато Израиль с соседями не воюет. Эксперты из Яндекса по имени Елена и Паш Шевелев подтвердят. Да, есть такое. Вчера много было вот этого, кстати говоря. Так наблюдал за соцсетями. Там был момент. Сначала все ждали просто запуска. А потом произошел запуск, и все просто ждали, пока долетят, значит, дроны. Было много кадров, как они пролетают то там, то тут. Это просто темное небо. И в нем какие-то точки и жужжание, значит. И вот пока они летели, народ упражнялся в юморе. Было пару часов. И вот пошла история и про, значит, всяких иноагентов, которые говорят, что их уже призвали там в армию Израиля, они уже идут служить. Потом, кстати говоря, один из них, даже этот, как его, пугачевский муж-то, Галкин, признанный иноагентом, он даже объявился на самом деле, то есть его все искали, он умудрился объявиться, реально, и записал какое-то там бухое видео, где он что-то с вискарем сидит, что-то там говорит про ПВО. Ну, короче, сначала, значит, все вот в юморе упражнялись, потом там была и история про, значит, с соседями не воюет, как же хорошо, очень много этого припомнили всем этим людям, это да. Ну, есть такая, да, история. Ну,
очень интересно, где сейчас будут все эти люди, которые... релоцировались в Израиль. Слушай, ну я что они будут говорить? Для хотя меня... мы уже видели реакцию, когда началась история с Хамас, и все было понятно. Нам
да, для меня в этом смысле показательный, конечно, ну, эталонный такой вот релокант политический, лидер мнений с той стороны. Вот по нему сужу всех. В принципе, на самом деле это зачастую работает. Он такой немножко, конечно, с перегибом, но тем не менее, вот правильно написал Виталий Фили, релокац из Израиля, признанный иноагентом. Вот что он делал в прошлый раз, когда произошла вот эта история с Хамас, вдруг оказалось резко, что Макси Кац в Лондоне. Как так вышло? Он все сидел так и в Тель-Авиве, или где он там сидел, и тут бац! В самый неподходящий... Он в Лондоне. И он говорит, так хочу. Я так хочу сейчас приехать, значит, в родной Израиль и повоевать с Хамас.
Но всех улетел бы их убил. Только пару часов
Но
назад.
У меня тур по всей Европе. Я не могу ничего сделать. У меня тур. Я должен ездить. У меня Вильнюс. У меня Таллин. У меня Рига. У меня я не могу. И вот я думаю, что примерно то же самое будет сейчас. Пора валить на Тайвань, там безопасно. Согласен, да. Я believe I can fly, то же самое пишет. Да, это все всадники апокалипсиса, эти люди, я вам серьезно говорю. Они вот за собой тянут, конечно. За собой тянут неприятности.
Ну, вы принимайте, облизывайте. Да, но... Приглашайте в свою страну и, самое главное, финансируйте их и продолжайте продавать билеты на их концерты.
Они у них там такие прикол.
Классные.
У них там прикол случился.
В ненужный момент они тоже вас подведут.
Прикол случился у них там, значит... Я, знаешь, думаю, ты все-таки отреагируй на то, что ты сказал, что они подведут, так же, как и нас. Я думаю, что никто на них не рассчитывает. В первую очередь, в самом Израиле.
Была уже такая одна история.
Значит, Джо Байден, значит, про юмор, да? То, о чем мы с вами говорили в прошлой полчасовки. Это CNN. Значит, сообщает, что Джо Байден призвал Израиль считать сегодняшнюю ночь победой. Это вот эти его странные попытки. С таким заявлением он выступил в ходе телефонного разговора с Нетаньяху, с премьер-министром Израиля. Он подчеркнул, что удары Ирана были в основном безуспешными, сообщает телеканал со ссылкой на источники. Ну, вот интересная тоже формулировка. В основном безуспешными. То есть мы с вами сейчас еще увидим, я думаю, куда-нибудь да прилетели. Но на самом деле были кадры, как и ракеты, и дроны, они прилетают по каким-то целям. Что это было просто? Непонятно. Я думаю, что ничего сверхъестественного. Но кадры были. Ранее Байден заявил, что при содействии Штатов удалось сбить почти все запущенные ракеты и беспилотники. Но КСИР, естественно, утверждает, что все значит, ракеты и дроны поразили все нужные цели, по которым целились. Но это тоже нормальная абсолютная история. Это победа, пишет Эбили Факинфлаев. Так и перемога, ну, по Байдену, да. По Байдену так и перемога.
Ну, честно говоря, какой вы ожидали комментарий другой от него?
Вчера, он когда, на... ты он тревожный, на грани... когда ты тревожный сидел вчера, то и говорили о том, что Байден должен выступить с минуты на минуту с обращением к нации. Вот ты ждал от него какой? Вот такой комментарий ты от него ждал?
Конечно, нет. Момент? Но... Ну, в тот момент я ждал другого комментария. Но сейчас, на утро, когда все подуспокоилось, когда они поняли, что
Что ты взял, что что-то подуспокоилось? Потому я вот это не пойму. То есть то, что
прошла первая атака, первая часть атаки. Ну, сейчас так... ответ за Израилем. Все будет зависеть от того, как Нетаньяху поступит.
Ну, да, так Иран почему тогда ты это называешь успокоением, я понять не могу.
На здесь данную секунду здесь ничего не
происходит.
Здесь
максимальный накал, какой только можно себе представить за последние десятилетия. В этом регионе ничего более опасного в последнее время не было.
Меня вчера смутили две новости. Первое, что был поднят в небо с Нетаньяху самолет судного дня, который не поднимался никогда в истории. Кстати, для меня это тоже было удивлением. То есть явно они готовились к ядерному удару, раз они подняли самолет. И второе, что
меня... У меня была информация, что он... Где-то я видел, что он поднялся, но... На борту никого не было. Они типа его пытались обезопасить просто сам борт. Потому что фотографии с Нетаньяху и со всем составом там, ну, кто только мог быть, короче, там они сидели в каком-то бункере. Это на самолет было мало похоже. Этих фотографий целая куча. То есть самолет был без правящей элиты. Он просто летал, чтобы по нему не попало. Что тоже
это
забавно.
Же не про... Ну да, это же не просто так.
Вообще-то там на небе ракеты. Может быть, как раз надо было все-таки на земле побезопаснее. То есть тут что, вы кому купол верите или чему? Ну ладно, это в принципе... Ну хорошо, ты
что
это
касается...
выделил.
Да, что
за
касается...
что еще зацепился твой пытливый мозг? Ну, это что-то бабосики.
Я не могу, понимаешь? Я не могу отцентровать вот эту историю. Это бабосики или отбой? Надо какое-то... Как-то нужно, значит, придумать новое название. Но отбой будет во вторник. Я думаю, что там будет развитие событий.
А отбосики?
Отбосики тоже неплохо.
Да, отбосики?
Да, звучит неплохо.
Это отбосики.
Второе, мне кажется, со стороны Ирана это был все-таки первый этап, как я его назвал, потому что использованы были дроны-шахиды, которые стоят, как мы с вами знаем, они показали себя отлично, ну, изначально. Я читал, где-то 300-500 штук они отправили туда, в сторону Израиля.
Ну, никто не почитал пока.
И это стоит копейки. То есть... Затрат не, ну, каких-либо не было сильных.
Ну,
то
нет,
есть то, что впереди нас ждет.
Ты не прав.
Но то, что впереди нас ждет, что-то
мы
более
не знаем,
масштабное.
Что нас ждет впереди, но ты не прав изначально с этими дронами, потому что летели не только дроны.
Еще после
летели
них полетели
дроны,
ракеты.
Дроны летят долго. Они потому что...
Потому что это мопеды.
Да, и летят. Они летели, значит, прямо из Ирана туда, летят через Сирию с Ираком, летели долго, все их снимали там повсюду и так далее. Но летели эти дроны, перегружались с целью перегрузить ПВО, и сверху прилетали ракеты, потому что ракеты летят сильно быстрее, чем дроны.
Ну, это просто опять у меня вопрос.
Но дроны были не единственными задействованными главными лицами во вчерашней атаке. Это просто неправда. А сколько это стоит, не знаю. Я не думаю, что, честно говоря, это была атака про деньги, то, что мы вчера видели. Но вот Глеб Урал пишет, как ты никто не посчитал, Осипов считал. Ну вот только если он
сидел. Один, да. Два.
Знаете, вот это в тревоге вокруг ногти. Сгрызанный, вот так он сидел в этой тревоге. И, а тут два, три дрона. Три
так,
дрона
да,
летит
мне?
На родной лад.
Ты так меня, да,
сколько дронов? А, я не знаю, ты сам, я не ожидал.
Я тебе объяснил, что такое
сообщение о тревожности. Ну, то, что ты мне объяснил.
Да.
Да, это, вот я этого не ожидал тебе.
А я что должен был сказать? Я герой, который читал эти... Нет,
может,
спал.
Может, он за Пугачёва переживал? Ну, хотел ее быть. На формулу музыки
у вас.
Хотел, все... да?
Я?
Хотел?
Я?
Да.
Нет, конечно, с большим уважением. Арлекина. С большим уважением к ней отношусь за ее предыдущие заслуги, но сейчас да. даже на порог этого здания не пустил. Уж извините меня, все почитатели певицы Аллы Борисовны.
Какой ты для тревожного грозный ты, мальчик.
Кстати, Андрей Николаевич хорошую вещь сказал. Осипов считал, чтобы уснуть. Один дрон, два дрона. Потому что мне было настолько тревожно. Слушайте, давайте так. Ну, во-первых, ничего смешного в этом нет, но формат программы такой, что мы должны немножечко вам поднимать настроение.
А, значит, второе... Ничего смешного. Что второе?
Второе, что касается всех этих дронов, шахидов и так далее. Ну, просто у меня вопрос. Я не видел, когда у нас началась специальная военная операция, и она сейчас нам доказывает то, что в нынешних реалиях все снимают на видео. Я не видел, ни одной фотографии, ни одного видеоролика, подтверждающего удар КСИР по объектам. То есть ничего пока по видеороликам не долетело. Ты согласен со мной? Я не видел пока материала.
Я тоже не
видел. Поэтому заявлять со стороны КСИР о том, что все цели достигнуты, для меня это, конечно, странный комментарий. Но более странный комментарий,
почему?
Который бьет, знаешь, это на короля туза кидает Байден, который говорит, что давай, все цели... Теперь. Все цели.
Ага. Вот он обед.
Сказал там.
Все он цели сказал, можно считать победой.
А, можно, да, можно считать победой. Да. Ну, это вообще смешно.
А, ну да. Победа, я бы это, конечно, не стоил. Лумба Бента пишет, что дрон по-любому стоит дороже, чем ПВОшный снаряд. Вообще
это неправда,
нет.
Это неправда.
Вообще
дрон
неправда.
Стоит копейки по сравнению с какой-нибудь ракетой
для Патриота. Да. Вообще там да. На одну эту ракету можно... 1000 дронов, наверное, а может и больше даже склепать. Там какие-то обычно сотни тысяч долларов стоят все эти снаряды, а то и миллион.
По информации, дрон «Шахид» стоит там 150-300 долларов.
Долларов, да, долларов.
То есть это вообще
это, он не просто так мопедом зовется, потому что реально мопед, там в натуре мотор от мопеда.
У меня в детстве был такой самолет дельтаплан, знаешь, там был один моторчик.
Не, эти дроны, это типа... великая вещь, конечно. Ну, то есть она так перевернула игру вот эту вот на военном рынке. Ну, это ладно, другой разговор. Значит, мне больше понравилось, не больше понравилось, а тоже понравилось вчера, значит, рассуждение в параллель. Естественно, все, значит, следили за тем, как летят эти дроны, значит, из Ирана по Израилю и прикидывали. Ну, вот я говорю, упражнялись в юморе, начали с этого, конечно. Мы начали с приколов. Надо отдать нам должное. Мы все начали сразу прикалываться по поводу, значит, релокантов и вот всей прочей этой истории.
Ну, как мы знаем, мы это умеем.
Да, мы это умеем. Хорошо. А потом мы начали анализировать и начали думать, а что это может теоретически значить для нас? И, в принципе, об этом и предлагаю сейчас поговорить. Думать так начали не только лишь все. Мало кто может, значит, так думать, но так начали думать в том числе
цитаты
и в Киеве.
Цитаты великих, да.
Так начали делать и в Киеве тоже. И в Киеве пришли... В Киеве народ разделился ровно на две части. Значит, первые были, как на том меме с Зеленским, который перечисляет поводы, значит, выкинуть Украину из информационного поля, который говорит, какой еще... К чертовой матери Иран теперь. Вот, это была первая часть. А вторая часть, это были люди, которые радовались.
Извини.
Потому что это говорит, не извиню, потому что это говорит на самом деле для них о том, что потенциальный конфликт между Ираном и Израилем, который может начаться, там, я не знаю, вот в течение ближайших дней, если Израиль таки решится на какую-либо атаку, будет говорить о том, что Соединенные Штаты Америки обязаны выделить огромное количество финансирования Израилю на ведение этой войны. Они не смогут остаться в стороне ни при каком раскладе. В этом смысле у Байдена вообще выхода не будет никакого. А украинцы увидели в этом шанс протащить вместе с помощью Израилю, которая будет выделена обязательно, по-быстренькому помощи самим себе. Потому что что республиканцы, что демократы абсолютно в этом смысле согласны друг с другом. Израиль поддерживают все. Все палаты парламента, от всех партий части, все поддерживают Израиль. И поэтому получится каким-то образом протащить. Но с другой стороны... Мне показалось это слишком оптимистичным сценарием для Украины, потому что кто сказал, что республиканцы не смогут вот в эту короткую игру сыграть и не воспользуются тем самым, что Байден обязан поддержать Израиль всем, чем они могут, иначе, ну, это просто политическая смерть моментальная настанет в Соединенных Штатах Америки, если он каким-то образом умудрится провалить и эту историю. И скажут, ну, отвязывай Украину, все, мы голосуем прям сию секунду. Все приезжаем в Вашингтон, откуда там, где мы отдыхаем, все приезжаем, моментально голосуем, но без Украины. Все, отвязывай. Не время играть в политические игры. Республиканцы же могут сделать и так. То есть вот этот вопрос про финансирование, он тоже подвис в воздухе автоматически. Здесь, ну, много говорит о глобальном характере потенциального конфликта. То есть он действительно перерастает сначала через такие косвенные истории в глобальный мир, а потом может, в принципе, перерасти полноценно. Но тут надо подождать и посмотреть, называется. Техас, СМИ, Йемен, сектор газа, Украина. Ну да, это старый мем. Виталий Фили нам прислал вот с этим, значит, утопающим ребенком, потом трупом на дне, а потом вот вообще батискафом каким-то.
Я посмеялся и попросил прощения о том, что вы нам пишете в чат, в бот, тут скидывает огромное количество мемов, и просто тихо на них реагирует, просто Георгий Романович смотрит на меня и говорит со мной, а я в этот момент посмотрел компьютер. Мне больше всего понравилось то, что написал Виталий Филип в Киеве. Это столица Северного Израиля. Меня почему-то порвало с этого комментария. И у нас есть гость из Польши в чате на YouTube. Вы тоже можете туда залететь и попереписываться с ним. Он пишет очень интересный комментарий. Привет с Польши.
Аккуратней.
У нас говорят, что ситуация в Израиле — это работа Путина. Ха-ха, дебилы.
То а что ты делал, что он... А, ну вообще он привет. Збигнев какой-то...
Ну, и он пишет «Привет с Польши». Ты не видишь, да. Что он начал
да,
фразу
точно, «Привет, да, привет с Польши». Да, да.
Ну ладно, хорошо. Адекватные есть и у вас. Здравствуйте, мам.
Промолчу. Я промолчу.
Хорош,
товарищ Збигнев, ничего не могу сказать по поводу Польши. Но по поводу того, что это Путин, но... мне кажется, на это уже реагировать себя не уважать. Это просто несерьезно.
Это было логично, что все будут говорить, чтобы для отведения взгляда от конфликта на Украине Путин замутил всю эту историю на Ближнем Востоке, и там будут разворачиваться крупнейшие события. Это для нас прекрасно.
Ну,
то есть то, что ты сказал о том,
смотрят
что
на Путина.
С точки зрения конфликта на Ближнем Востоке, для нас, как для России, и для входа в специальной военной операции, это абсолютно точно плюс. Это мое мнение.
Не, ну плюс, я бы не сказал.
Это, ну почему? Это
потому что в одном месте плюс, а в другом минусы. Потому что, это на секундочку, да. Иран — это та самая страна, которая системно стоит на наших позициях и является нашим союзником в регионе. Из всех стран, которые там находятся в регионе, там есть еще, Сирия, понятно.
Логично.
Да, и вот еще какая страна там настолько же наш союзник на данный момент, как и Иран. В том числе с точки зрения поставок вооружения, мы там что будем сейчас изображать себя, что вот эти дроны, это не иранские дроны?
Да нет,
что это не их технология, это их технология, да.
Информация, и я читал одного востоковеда, и который написал о том, что сейчас ход за Россией. То есть Иран нам всем, чем мог, уже помог.
Нет, я не думаю, что сейчас ход за Россией.
Нет, что касается помощи в их сторону. То есть поддержать мы их в любом случае...
На данный
случае...
момент не нужна пока Ирану никакая помощь. Ну, вот посмотрим. Если начнется конфликт, вот тогда да. Тогда здесь должен быть ход за Россией. Поэтому России придется так или иначе в этом участвовать.
Да.
А это уже минус. То есть ты говоришь о том, что это плюс, что это очень невероятно прекрасно. Это прекрасно с точки зрения отвлечения внимания, но это и наше внимание отвлечет тоже.
Да,
но с точки зрения я специально... Есть ядерное оружие.
Да, но мы не знаем, у Ирана есть ли ядерное оружие.
Я специально даже сказал, если что в рамках...
Я думаю, что если бы Израиль был на 100% уверен, что у Ирана нет ядерного оружия, они давным-давно по ним бахнули. Вот похоже израильское государство именно на такое государство. Они не бахают именно потому, что не уверены, прилетит ли в ответку
там,
по ним.
Там вопрос в паритетах. Вот если у Ирана одна ядерная бомба, которую легко перехватить, допустим,
да.
в ракете, а вот если у них их там 500, это другой момент.
Да.
А у Израиля точно еще, не одна.
Здесь еще вопрос в размерах. Иран, он вот такой Иран. Израиль, вот такой Израиль. Чтобы вот такой Израиль замочить, нужно сильно меньше ядерных бомб, чем замочить вот такой Иран. Полностью уничтожить Израиль. Израиль маленькое государство, малюсенькое очень. Государство на самом деле, которое не просто
так
маленькое,
оно еще не и... по всей площади наносится, а
так
в технологические районы, в промышленные.
Да, так я тебе к тому, что просто вопрос не только в паритетах. Вопрос в том, что Израиль можно уничтожить сильно меньшими силами, чем это можно сделать с Ираном. Но это мы сейчас с вами разговариваем о каких-то вообще гипотезах далеких. Я просто говорю, что если бы Израиль был уверен, что Ирану нечем ответить, они бы уже давным-давно нанесли бы первый этот удар. 100%. Они не тормозят. Это ребята, которые на поворотах вообще не знают слова «тормоз». Они несутся, сломя голову, просто посмотрите на эту ситуацию с посольством. Это тоже вчерашние, ну, в ночи, да, были эти все публикации, американские разные издания со ссылкой на источники в Белом доме говорили о том, что главное опасение, значит, в Белом доме сейчас, что Израиль, не посоветовавшись с Соединенными Штатами Америки, принят неправильное решение, намекая на ответный удар за ответный удар, и там такая хорошая формулировка. Они говорят, что потому что у Белого дома в последнее время есть основания полагать, что Израиль принимает стратегически не самые верные шаги, намекая на удар по посольству в Сирии, по консульству иранскому. Но смотря какая стратегия, хочется им на это ответить. То есть вы просто откуда знаете, какие на самом деле были планы? Но для Америки это, конечно, отвал башки. Это просто. Это вот сейчас, чтобы там совсем все разгорелось, чтобы там война между Ираном и Израилем, а это, соответственно, автоматически война между Ираном и Соединенными Штатами Америки в том или ином проценте, это просто потрясающе будет. Это будет просто великолепно. Лучший президент в истории, конечно, человечества. Джозеф Байден.
У Ирана явно численное преимущество. Это логично, но тут вопрос состоит в том, что
численное,
у Израиля
ты имеешь в виду
очень...
в людях.
Да, что касается армии Израиля, да, она сильная. Мы знаем, что у нее много вооружения, у нее есть сателлит-союзник в виде Соединенных Штатов Америки, но тут большой вопрос. Вытянут ли они после того, что было, соответственно, с Палестиной, с сектором Газа, еще один конфликт? Потому что все-таки у Ирана большой запас мощности. И что касается ядерного оружия, вы просто начали говорить с Евгением, с Женей. Тут у нас идет такое бурное обсуждение в чате на YouTube. Тут тоже спрашивают, а все-таки есть это ядерное оружие у Ирана или нет? Это вопрос риторический. Мы с вами
вот
не узнаем
это
на него ответ.
Это ядерное оружие Шрёдингера.
И, кстати, тут многие писали, что у Израиля нет ядерного оружия. Нет, это не так. У них есть, и я сейчас в интернете прочитал, насколько достоверная информация, не знаю, за что купил, зато продал. 6-е государство по численности боеголовок. Так-то. В мире. Израиль.
Ну, это ни о чем не говорит.
Это абсолютно ни о чем не говорит. Но, тем
кроме
не менее,
двух государств, что... все остальное смешно по количеству боеголовок. То есть там идут десятки.
Мы не знаем,
потом идут
сейчас
сотни. А потом идем мы с Соединенными Штатами Америки. Ну, хорошо, мы не знаем, сколько
Китай
у Китая точно.
А причем наращивает
да,
активно.
Хорошо. Но я к тому, что 6-е, не 6-е, это на самом деле не суть важно. Ну, вы все вот вы к этому, к Жириновскому, да, начали просто говорить именно про ядерное оружие. Я думаю, что ядерное оружие пока применяться не будет. В случае, если там начнется какая-то заварушка, не будет, потому что если бы Израиль считал, что он сможет закрыть вопрос здесь сейчас в регионе и поставить себя автоматически выше всех остальных стран и сказать, я здесь замочу вас каждого одной ракетой, они бы уже давным-давно это сделали. Они до сих пор этого не делают только по одной причине. Теряют своих людей, растрачивают все эти свои ПВО и так далее и тому подобное. Пытаются разобраться с Хамас, уничтожая дома. Вот они все это делают до сих пор только по одной причине, потому что они не уверены, есть ли это оружие у Ирана. Вот и все. Сейчас новости, потом продолжим. Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 апреля, воскресенье. С вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495.
Ну, а также не забывайте подключаться на наши видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем. Я вижу, что смотрят много людей, но ставят лайки не все. Друзья, давайте все, кто смотрит, поставят сейчас лайк.
Так и Израиль не подтвердил, что у него есть ядерная бимба. Они не подтверждали официально это вилами по воде. Ну,
ядерная бимба.
Ядерная бимба, да. Ну, не подтверждали, да. Ну, и что? То же самое, как и Иран. Еще раз, ядерные бомбы Шрёдингера. То есть, и у этих есть. Я бы исходил на месте руководителя, что одного государства, что другого государства. И у этих есть, и у нас есть.
Но это нормальный подход.
На всякий
когда
случай,
ты Израиль, не дергаемся. Иран.
Да, на месте Путина я бы сейчас напал на Израиль и на США. Вот так вот, Глеб Урал. Вот такой вот, видите, геополитический
сорт. Вы сидите на Урале, вы далеко от центральной части России.
Зачем вообще Путину? Вот даже
на Урале
гипотетически на Израиль нападать.
Промышленный центр, если что, так что... До него прилетит,
да. Да, зачем даже, ну, чисто в теории, вот Путину нужно было бы нападать на... Ладно, США, понятно, на Израиль. Зачем просто? Для какой
Чтобы
цели должен...
иноагента Каца изловить Виталия
Беликова. Ладно, тогда все, хорошо, понял. Принято, тогда принято. Так, Израиль большусенькое государство, просто вытянутое в полоску, пишет 251-й. Ну, нет.
Вы знаете, у нас в редакции появилась карта. Да. Большая карта мира. Я сейчас стоял и смотрел.
Первый раз посмотрел, увидел. Да? О, где оно? А там поиск не работает, не нашел.
На бумаге.
И геолокация тоже.
Нет, ну просто вы говорите, что это... Вы просто говорите, что это огромное государство. Нет, друзья, вы просто посмотрите и сопоставьте размеры Ирана того же самого, Израиля.
Да, слушай, это смешно об этом говорить.
Какое огромное государство.
Да, о чем мы?
Да, оно действительно вытянуто, но оно далеко не огромное.
Израиль в размере типа идентичен размеру Владимирской области. Ну, наверное, да. Я такие сравнения не очень люблю.
Кто-то писал про Подмосковье. Оно Подмосковье, оно огромное, в принципе. Но сравнится, я думаю, как раз с Израилем.
Так, что у нас здесь в чате на Ютубе, пытаюсь понять.
Но Подмосковье стало
Доброе
меньше.
Утро.
Потому что Москва стала больше.
Фомина сейчас слушает офигительные истории от мужа, пишет сталкер Роман.
От подружек.
Да, почему вообще, как вы про минуту вспомнили? Так, всем не... А вам всем не похеру, что там в Иране пишет лимузин? Слушайте, лимузин, мне кажется, что нет.
Лимузин сегодня очень яро настроен против того, что мы с тобой обсуждаем, и ему хочется развлекательного эфира, но, друзья, повестка диктует правила.
У нас лимузин такой сегодня, да?
Да.
Да, сегодня по-другому не получится, сегодня вот именно так.
Подмосковье типа 40 с чем-то тысяч квадратных километров, а Израиль 22, пишет Виталий.
Угу. Да, Подмосковье то больше
даже
быть, конечно.
Два раза меньше. Да.
А, на данный момент, на мой взгляд, ситуация выглядит так. На данный момент. Никто не проиграл. Ни Израиль, ни Иран. Все выиграли.
Даже так?
Ну, потому что, а как? Ну, вот у нас есть заявление Байдена.
Угу.
Призвал считать, значит, сегодняшнюю ночь победой.
С каких пор мы ориентируемся на заявление Байдена с точки зрения побед? Уж извини.
Ну, почему нет? Ну,
мне кажется, что никто не проиграл и никто не победил.
Ты дослушай. Дослушай сначала, потом будешь комментарии вставлять. Джо Байден сказал, сегодняшнюю ночь призываю считать победой. В Иране сказали, что все цели достигнуты. Все ракеты, какие должны были, все долетели ровно туда, куда они целились. Это не победа с двух сторон, разве нет? Все при своих остались.
Мне кажется, это как минимум ничья.
Но они-то все заявляют о победе. Тут счет ты не сможешь ввести. Раз уж на это пошло, на данный момент счет 1-0 в пользу Израиля до сих пор. Потому что ни одного консульства израильского я не увидел, чтобы было подорвано ракетой. Если мы будем с точки зрения такой подходить к вопросу, тогда да. А с точки зрения публичных заявлений на данный момент выглядит как одно и другое государство победило. Но есть небольшое но совсем. Израиль не сделал заявлений подобного толка.
Потому что единственное, Саша, брат.
Единственное, о чем говорил, но это все равно не в силе Израиля, они все равно должны обязательно выйти и заявить что-нибудь такое, что мы триумфально, значит, наказали всех и все враги Израиля, чтобы знали на будущее, что мы обязательно придем и всех убьем. Ну, вот это вот. Обычно Нетаньяху делает какие-то подобные заявления. От Нетаньяху пока ничего подобного мы не слышали. Мы слышали только от его подчиненных, в основном военных, которые говорят о том, что кампания пока не окончена. Вот у них такая формулировка звучала. Но если... Но Соединенные Штаты и Иран, в принципе, записали сегодняшнюю ночь в себе в победы. То есть, я вижу это так.
Это прозвучало, как будто они союзники.
Да, при этом они по разные стороны баррикад. Вот в этом-то и интересной ситуации. На мой взгляд, это выглядит так. Стоит сейчас Иран и стоит Соединенные Штаты Америки и протягивают руку Израилю, на самом деле, для того, чтобы вместе выйти из этой ситуации. Честно говоря. Потому что есть у меня ощущение, что Иран тоже не особо хочет воевать с Израилем. Если бы они прям вот хотели бы воевать, то, наверное, как-то по-другому выглядела бы сегодняшняя ночь. Может быть, до сих пор мы бы обсуждали продолжающиеся удары со стороны Ирана какие-нибудь. А на мой взгляд, это сейчас выглядит так, что они протягивают руку Израилю, на самом деле. Говорят, давай все, вот сейчас все останутся здесь победителями, все сделаем вот эти абсурдные заявления с двух сторон, что мы все... Вы все сбили, хотя вы не все сбили, а мы все попали. И никто не будет никого оспаривать, как ненавидели друг друга, так и продолжим ненавидеть, и все, и закроем вопросик хотя бы на ближайшие несколько дней. В принципе, всех это будет устраивать. Вот Соединенные Штаты Америки и Иран с двух сторон стоят и предлагают, грубо говоря, этот вариант сейчас Израилю. Тут осталось только, примет он этот вариант или нет. А почему Израиль может не принять такой вариант, на мой взгляд? Потому что мы уже обсуждали Нетаньяху, он в подвешенном состоянии. Он, в принципе, в политической ловушке оказывается. Если он сейчас не начинает отвечать, то это могут воспринять как слабость уже у него внутри страны. А у него и так надо, не надо, значит, его там пытаются шатать. Каждый его, в принципе, рациональный ход воспринимают как слабость и пытаются его скинуть. А он человек голодный до власти, он сбрасываться пока не собирается. И готов, в принципе, похож на человека, который готов сделать все, что угодно для того, чтобы остаться на троне. Но у себя там в Израиле, поэтому он может, исходя только вот хотя бы из этих вот историй, взять и начать какую-то атаку в сторону Ирана или по каким-то иранским объектам опять в Сирии, еще какое-нибудь консульство где-нибудь взорвать и так далее и тому подобное, может вполне себе это сделать. И при этом он абсолютно точно должен понимать, что Соединенные Штаты Америки у него на крючке, потому что сейчас никаким образом президент Байден не может взять и сказать, я тебе помогать в этом не буду. В случае, если начнется большая какая-то заварушка там, Соединенные Штаты Америки обязаны будут вступить на стороне Израиля. Потому что, если вдруг Байден находит даже самое адекватное, самое классное оправдание тому, чтобы этого не делать, это умножает шансы на победу на выборах для него на ноль практически. Сразу, в момент. Он подвешен. Это то же самое, о чем я несколько раз говорил с точки зрения Украины. Вот Зеленский и Нетаньяху с этих позиций очень похожи. У них в руках рычаг давления на США на данный момент и на президента, потому что они отчасти вопрос выборов, всю международную повестку, которая будет идти у Байдена в рамках предвыборной кампании, они все подвесили на себя. Сейчас одна часть висит на Зеленском, другая часть висит на Нетаньяху, и еще часть висит на Путине. Ну, Путин как хочет, так и крутит вверх. Ну, может быть, на Си. А эти вот прямо вот сейчас имеют рычаг. Они прямо сейчас могут взять, дернуть. То есть эти союзники. Путин и Си противники, а эти союзники. И они могут в любой момент сказать, посмотрите, что делает сволочь президент Соединенных Штатов Америки. Вот Дональд Трамп никогда бы себе такого не позволил. Никогда бы он так не поступил. И даже в этом, с этой точки зрения, они все равно останутся союзниками, и все равно Байден будет обязан им помогать, хотя зная даже, что они подложили ему свинью и фактически вернули на трон Дональда Трампа. Вот такая интересная ситуация.
Что касается Байдена, он сам стал заложником этой ситуации, исключительно лишь поступая так, как он это делает. И выдавая такие заявления, которые были сегодня выданы с утра, которое ты уже...
Да, нормальное заявление. Ну, немножко
мне
смешное.
Мне кажется, ну, смешное. Это абсурдное заявление. Ты президент Соединенных Штатов Америки. Огромной страны, я не знаю, она размером с континент. И ты выдаешь вот такое дурацкое, нелепое какое-то заявление, при том, что президент той страны, в которой все происходит, ничего еще не сказал. Ну, проконсультируйтесь как-то, я не знаю.
Какой президент?
Я про Нетаньяху.
Он премьер-министр.
Премьер-министр, да. Прошу прощения. Глава государства,
да.
У них там другой человек. Ну, тем не менее, для меня это все абсурдно, и я считаю, что сейчас, как ты сказал, выборы президента Соединенных Штатов прямо на волоске, реально, то есть у Байдена становится все меньше и меньше шансов, а что касается Трампа, о котором мы говорили
на данный момент у него не становится меньше и меньше шансов.
Ну, слушай,
на данный момент он играет с этим,
он играет с огнем. И что касается Трампа,
он подвешен.
И эти заявления, ну, а
он уже
быть подвешенным,
это практически... Он уже ни с чем не играет, от него ничего не зависит, в этом проблема. Проблема Байдена на данный момент, что от него ничего не зависит, хотя он, елки-палки, президент Соединенных Штатов Америки. Вот он умудрился себя загнать, ты правильно в этом смысле сказал, что он сам себя, но не вот не такими заявлениями, как сегодня с утра, про сегодняшнюю ночь, которую можно считать победой, не этим, а всей своей политикой до. Вот всем, что он делал до, он привел себя в ту точку, в которую привел. Еще прошлым летом, практически год назад, еще не было никакого. Израиля на повестке дня не было еще ни с какой точки зрения. Не было Хамас, не было Ирана. Ну, то есть все они были, но это не была активная проблема. Я говорил о том, что Соединенные Штаты Америки к осени должны выйти на переговоры, хотя бы попробовать выйти хоть на какие-то переговоры, потому что иначе у них не останется времени... у администрации Байдена, для того, чтобы спокойно провести свою предвыборную кампанию без вот этих вот рычагов давления со стороны. Но я рассуждал в рамках той политической культуры и традиции, которая сложилась в Соединенных Штатах Америки. Это мощная политическая культура, мощная политическая традиция. Это большие профессионалы, которые умеют работать с электоратом, умеют работать с всеми этими выборными интервалами. И грамотно обычно распределяют все эти вещи вот по этому, значит, четырехлетнему сроку для того, чтобы укладываться во все вот эти вот, значит, предвыборные истории. Я рассчитывал на это. Но я переоценил, с моей точки зрения, возможности Соединенных Штатов Америки. Потому что все, что мы видим, до выборов осталось сколько месяцев? Полгода. Ну, плюс-минус, да? Осталось полгода. У них проблемы только копятся. Не решена ни одна. Мало того, копятся, они еще и... это может быть та же самая проблема, но она просто растет в размерах. Она все больше и больше, все сложнее и сложнее. У Украины закончилось все ПВО, проблема с вооружением, новая мобилизация и так далее. Израиль уже не просто Хамас пытается замочить, они уже с Ираном там начали напрямую пытаться каким-то образом зарубиться. И Байден ничего из этого не может решить.
Есть такое мнение, Гриша Дербенев. Очередная победа Байдена ведет его ко второму... Что? Господи, улетело сообщение.
Второму президентскому сроку, да.
Трампу ловить нечего, Дональд должен сниматься с выборов, чтобы не опозориться. Но это либо рофл, ну, тут смешная шутка, либо, ну, по мне это абсурд.
Это круто сейчас было. Это лайк.
Слушай, ну... А сегодня команда Варкунова из Нижнего Новгорода играет в наводненном Оренбурге. Андрей Николаевич, поясните, что за команда Варкунова?
Команда Пари НН против Оренбурга сегодня играет, я тебе перевел. Это футбол, российская премьер-лига. Победители, ну, раз
Нижний Новгород, футбольный клуб Нижний Новгород.
Пари НН называется. Значит, 892 пишет.
Пари — это спонсор. НН — это Нижний Новгород. Нижний Новгород команда называется.
А, понятно.
52-й регион, ну, ты понял.
Да.
Нижний Новгород.
Красивое место.
Иверин, прекрасное, хорошо. Прекрасное место. Победители в ирано-израильском конфликте будут по пенальти определять? 892-й спрашивает.
Да вряд ли.
Да,
это вряд ли. Сильно вряд ли. Зачем надо было взрывать консульство?
Да, джекпот.
Вот пару это раз интересно. Нам задал этот вопрос. Ну, это интересный вопрос. Ну, это...
Тоже опять риторический.
Это... Нет, он не риторический. Это Нетаньяху. Это Израиль. Это вот, с моей точки зрения, это просто их ощущение неприкосновенности, угу, в определенном смысле, помноженное на решимость.
Неужели у них было ощущение, что Иран не даст никакую ответку?
Ну, просто хорошо, зачем? Иран это... на данный момент дал ответку.
Это вот получается смотри. Как, извини, но это получается как просто подножка какая-то.
Иран, ну, дал ответку.
Пощечина, я не знаю.
Иран подлянка. дал ответку. И что? Сильно поменялась игра с точки зрения ответки Ирана? Вот данный момент она поменялась каким-то
образом? А что поменялось с точки зрения удара по
консульству? Потенциально, ну, они замочили там нескольких генералов КСИР.
Ну, эти, наверное, замочили, они сейчас дадут отчет.
Генералов? Я уверен, что они не убили ни одного генерала. Я уверен в том, что мы сейчас увидим кадры прилетов. Они попали куда-нибудь, да попали. Именно поэтому, когда и американцы, и израильтяне делают заявление, они говорят о том, что удары Ирана были в основном безуспешными. То есть они вот эту вот лазеечку, угу, в своих словах, они оставляют, они говорят о сбитии 99%. Мы это с вами тоже, знаете, много раз видели эту технологию. Она не новая. Посмотрите на Украину. Они там постоянно сбивают ровно 99% всего. Они, ну, сбивают обычно своими ТЭЦ, ШМЭЦ и так далее. Но сбивают же, правильно? Они же заявляют о том, что они сбивают все подряд. Это обычная технология. Берешь, заявляешь, что ты сбил 99%, а все то, что прилетело, это 1%. Потому что в реальности никто нормально это посчитать не может. Безусловно. Но какой там процент реально долетел, для всех остается загадкой. Я думаю, что это никакие не 99%, но я думаю, что это большая часть была сбита, но на то и был расчет. Иран куда-то да попал. И мы увидим эти кадры обязательно. Увидим, они просто не снимают, у них тоже в этом смысле они обученные люди, они живут в состоянии потенциальной атаки каждый день. Они знают, как работать там в этом смысле с информацией. Мы еще увидим обязательно кадры, просто попозже, когда вот это сейчас все уляжется, когда все поверят 99%, мы увидим кадры вот того самого 1%, который прилетел. Ну и что? Все равно, обрати внимание на то, как повернулась ситуация. Израиль сделал первый ход. Взяли, атаковали консульство, где вычислили, что будут находиться высокопоставленные генералы КСИР. Они нанесли туда удар, убили этих генералов. Это был первый ход, сделал его Израиль. Иран ответил. Ни одного генерала, я уверяю тебя, убито не было. Нетаньяху тоже живой, самолет судного дня тоже никто не уничтожил. Но какие-нибудь объекты, там, как говорил Виталий Фили, там баки какие-нибудь подорвали, где-нибудь, по-моему, туалеты, чтобы тебе было понятно, на твоем языке скажу, туалеты, да, какие-нибудь, тоже были взорваны. Ну, скорее всего, не только туалеты, я думаю, что есть и пострадавшие, но ход опять за Израилем. То есть вот в итоге ситуация сделала круг, и эскалация снова в руках Израиля. Иран на эту эскалацию сознательно не пошел. Они ответили, обосновали все это с точки зрения ООН, но они могли сделать сильно более дерзкий ход. Они его не сделали. И снова ход за Израилем.
Ну, и теперь быть,
Израилю решать. И теперь Израилю решать, приведет это все к войне или не приведет все это к войне. Вот и все. Зачем и что мы, вот если на данном этапе, вот 14 апреля в 10:30 утра, какая ситуация? Мы имеем, с одной стороны, нескольких убитых генералов, дерзкую выходку, которая очень сильно играет на имидж Израиля, как страны, у которой безупречная разведка, которые всегда знают, где там какие и кто генералы, которые берут, убивают этих генералов, и, в принципе, за это ничего не получают. И Иран, который, да, ответил, не промолчал, ответил, но при этом ни одного генерала не убил. Вот зачем был удар по консульству. Вот и все.
С точки зрения того, что сейчас ход за Израилем, это безусловно так. Но тут вопрос, какой будет с их стороны ход?
Если может, его будет, не будет.
Может быть, его, да, вообще не будет.
Ну,
то
да,
есть ход это, может быть таким, что
решение.
Они загасят этот но конфликт вообще.
Но это теперь
вообще.
Их но... решение, понимаешь?
Я не понимаю, Ирана. Но после Иран... решения Израиля...
Ход. У Ирана была точно такая же возможность еще вот до вчерашнего дня. Они свой выбор сделали. Они решили нанести ответный удар и при этом не переводить эту всю ситуацию в состояние полноценной войны. Они могли вчера сказать, мы объявляем войну сионистскому государству, Израиль будет разрушен, все дела, значит, все, мы вставай, значит, весь исламский мир, идем убивать Израиль. Могли они это сделать? Могли. Ждал кто-то это от них? Ну, кто-то дождал. Вполне себе, кто-то ждал. Они могли сказать, мы отправляем, вот у нас есть все ракеты, какие есть, сотни тысяч ракет, я не знаю, сколько у них там ракет, ну, вот все. Мы отправляем туда вообще все, что у нас есть. Попробуйте отбить совсем все, что... Нет, они этого тоже не сделали. Они отправили определенное количество ракет, они куда-то да попали, но драмой какой-то нерешаемой ситуации для Израиля не стало. Для Израиля и союзников, потому что многое явно сделали Соединенные Штаты Америки, когда отбивались все эти ракеты. Они там кого только не подняли в регионе для того, чтобы эти дроны несчастные за $300 позбивать. Но на данный момент снова ход за Израилем.
Вот меня, знаешь, что смущает? Что после хода Израиля будет все равно ход Ирана. Mm. Потому что они не похожи на тех ребят, которые не будут отвечать на эти ходы.
Не знаю.
Вот
не
понимаешь, знаю. Да? То есть, что касается Израиля, они сейчас могут абсолютно на нет свести этот конфликт, как мы и предположили с тобой. Что, скорее всего, там будет сделано. Либо они могут дать ответку. И после этого получить реакцию Ирана. Потому что в начале программы я сказал, не зря я выделял эти шахиды, что явно у Израиля есть, у Ирана есть мощь, которую они не применили в этой ночной атаке.
То есть может, это, ну, есть, какая-то... Может, нет, не знаю.
Слушай, ну вот именно, что было все грамотно сделано. Они чуть-чуть пока показали свои силы, чтобы дальше, если Израиль будет действовать по-другому, если они нанесут ответный какой-либо чуть-чуть удар.
Рекордная чтобы... атака дронами. Так это слушай, обозвали ну, дроны, западные средства массовой информации.
Дроны. Ну, дроны шахиды, да. Которые ну, стоят дроны. Копейки, как ну, мы да, с тобой знаем. Да, да. Да, много, но мы же не знаем, сколько у них.
Ну, наоборот,
может быть,
красивый
они день,
понт.
Может быть, они в день могут такое количество, там, или за полдня выпускать.
Я
может
думаю,
быть,
что у них
этих
есть.
Дронов, этих мопедов, ну, просто есть огромное количество. Есть. Невероятно.
Ну, красивый понт.
Ну, посмотрим, какой будет ответ.
Это знаешь, я тебе приведу пример с одним нашим общим знакомым, который разменивал, тысячную купюру по 50 рублей, чтобы лопатник выглядел толще. Вот это ровно оно.
Я думал, это про того, кто золотые кроссовки покупал.
Нет, золотые кроссовки он покупал.
Золотые кроссовки у меня были, не надо.
Это он. Он так не делал с лопатником, надо признать. А так, это ровно вот это.
Это действительно понт, но что касается расплаты за этот понт, мы с вами будем наблюдать, мне кажется, в ближайшие дни.
Ну, я бы расплаты это не назвал.
За 50-ки покупал?
Именно.
Я думаю, что вполне возможно, что он их просто украл. Забежал в магазин. Знаешь, нашел два магазина. В одном магазине правый был выставлен, в другом левый. Забежал, украл, ходил. То, что разных размеров, в принципе, было пофиг. Но мне тоже прилетело за iPhone в кредит. Ладно, сейчас новости, потом продолжим. В Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 14 апреля, воскресенье, с вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян, всем доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495.
Ну и, конечно же, залетайте на наши видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницы в одно слово. Везде вас ждем. Что-то как-то слабо с лайками, друзья. Ток сегодня никто не отменял, поэтому давайте поднажмем.
К Кстати, это поведение роднит Израиль и Северный Израиль. Северный Израиль. А это расхожая история?
Да, Северный Израиль, это имеется в виду
Украина. Украина, да. Я просто не могу сказать, что я до сегодняшнего дня встречал часто такую формулировку.
Это Миша Николаев залетает в тренды, который придумал. Или Виталий Фили?
Нет, это Виталий Фили говорит. Миша Николаев пишет, что он залетел на трансляцию, как иранский мопед. Значит, кстати, это поведение роднит, это Виталий Филипп пишет. Израиль и Северный Израиль, в простонародье Украина. Что те творят беспредел, прибегают к террористическим методам в отношении своих визави. У одних это разные иксировцы, у других у украинцев имеется в виду Дугина, татарский, Прилепин, Прозоров. Единственная разница, что Северный Израиль за свой беспредел получает по шее. Может, недостаточно, но получает, и получает больно. Ну, местами, да, наверное, можно сравнить. Я думаю, что, знаете как, Израиль тоже своеобразно, но по шее получает. Но, конечно, не в том масштабе,
как младший брат
получает Украина, но получает по шее. Просто проблема Израиля еще в том, что Израиль так или иначе в ловушке. То есть от этого никуда не деться. Израиль государство обреченное, на мой взгляд.
Но а Украина нет?
Украина, конечно, нет, потому что Украина будет Россией, и будет просто прекрасно. А Израиль, черт его знает, что будет в Израиле. И люди, которые живут в Израиле и считают себя гражданами Израиля, рано или поздно, с моей точки зрения, к сожалению, что я против каких-либо вообще, в принципе, войн и так далее, но просто так показывает практика, они обречены, они окружены врагами, единственное, что спасает государство Израиль, это Соединенные Штаты Америки. Оно полностью, израильское государство, подвязано на Штаты. Ну, только если они вдруг в какой-то момент не найдут себе другого покровителя. Но это надо тоже будет каким-то образом ухитриться сделать. Я не говорю про срок. Это может быть 10 лет, может быть 5 лет, может быть 150 лет. Я не знаю, но то, что Израиль окружен, буквально окружен государствами, которые его не просто ненавидят, но мечтают его уничтожить, это факт.
Есть.
И рано или поздно они очень даже захотят это сделать. И то, что Израиль способен в одиночку там всем налево и направо напихать, это миф. И к слову об этом мифе. Значит, ну, во-первых, что нам прилетело, да, только что новости. Иран официально сделал заявление, что их операция закончена. Иран сказал, что они назвали эту операцию, сейчас как же они
ее
назвали?
Правдивое обещание.
Правдивое обещание, да, они, значит, назвали эту операцию «Правдивое обещание», она официально закончена. У них была цель, это какой-то инфоцентр и одна военная база. Инфоцентр, из которого, значит, велась как раз та самая атака на консульство. И какая-то военная база, я допускаю, что это та самая военная база, с которой наносил суда.
Что касается военной базы, была информация в интернете, что действительно туда попали удар.
Была, да. Но вот, в общем, они определили цели, да, они публично о них заявили, сказали, что это и были цели. Наша операция закончена. То есть Иран типа вышел. Мы ответили. И закончили. И всем своим видом показывают, что они на эскалацию не намерены. Но пошла еще информация. Пошло, значит, по трубам. Ровно то, о чем мы с вами говорили примерно час назад. Нет, даже, наверное, ну да, час. Дональд Трамп и его люди в парламенте на данный момент намерены воспользоваться ситуацией. А именно, отвязать таки окончательно Украину и Израиль в рамках пакетов помощи. Выступить с заявлением о том, что мы срочно хотим помочь нашему ближайшему союзнику, нашему другу в регионе. И поэтому надо обязательно отвязать Украину сейчас от всех пакетов помощи и срочно выделить помощь для Израиля, любую, в любом масштабе, которая бы ему не могла только понадобиться, потому что эта позорная власть в лице Джозефа Байдена допустила атаку на нашего союзника. Если бы Дональд Трамп был президентом, никогда бы этой атаки не было. Но они допустили. И так как они уже ее допустили, мы должны обеспечить Израиль всем необходимым для того, чтобы он мог отразить любые атаки впредь. Срочно надо выделить им помощь. Тем самым но только Израилю. Мы все здесь согласны по этому вопросу. Вы согласны, товарищи демократы? И мы согласны, как республиканцы. Поэтому надо срочно отвязывать Израиль от Украины, потому что с Украиной-то мы не согласны здесь все. Мы будем с вами продолжать спорить. А по Израилю согласны? Так давайте выделим помощь Израилю, а дальше продолжим спорить. Это же и есть демократия. И это уже не мои выдумки часовой давности. Это уже информация, которая в виде пока еще слухов, но начала просачиваться. Washington Post, по-моему.
Ну, не красавчики.
Опубликовал это.
Мне кажется, что все верно делают.
Ну, посмотрим, как это провернут.
Пользуются, как ты говоришь, ситуацией.
Пользуются ситуацией. Было
и
бы
с точки
глупо,
зрения...
Было
точки...
бы глупо считать, что они ей могут не воспользоваться.
С точки зрения ведения политики, Дональд Трамп опережает Байдена сейчас на две головы. Я буду стоять на своем. Я буду доказывать это. Потому что на данную секунду все, что происходит, идет в плюс Трампу. И это идет в ярой форме, в яркой форме, предвыборная гонка между двумя кандидатами, вот и все. И вечный спор, демократы либо республиканцы, вот и все.
Да.
Сейчас команда Трампа все делает на 100%.
Кока-кола, бургеры,
бейсбол.
Бейсбол, да. Демократы, республиканцы. Ох, сейчас будет вой на Киевщине, пишет Виталий Филипп. Будет, да, вчера они умудрились даже порадоваться, представляете?
Да я вообще был в шоке, когда читал их телеграм-канал, думал, что вы творите?
Они даже думали, что это наоборот им поможет. Ну, и честно, я допускаю, что это, может быть, было как раз наоборот, такая попытка сбить вот эту волну того, что сейчас о нас окончательно все забудут. Но допускаю, что и реально были умалишенные, которые реально верили в то, что это может им каким-то образом помочь. Вой на Киевщине будет, да, это особо им никаким образом не поможет.
Да причем здесь вой? Тут вопрос сейчас для нас в этом конфликте, если так произойдет, наступает переломная фаза. То есть что будет дальше? Если действительно, как там на Украине говорят о том, что у
давай
них нет...
Давай по очереди, переломная фаза в чем?
В конфликте.
В каком?
В том,
мы сейчас
что
рассматриваем
у них не
два
будет...
разных конфликта.
Я говорю про СВО сейчас, я переключился на этот конфликт. Если у них действительно на исходе ПВО, вооружение, и США не будет финансировать больше Украину, а будет помогать в одностороннем порядке только Израилю, то, возвращаясь к нашему сказанному, для нас это плюс.
Вопрос не стоит, это понятно, да, вопрос не стоит в том, что Соединенные Штаты Америки окончательно на словах, то есть публично, собираются откреститься от Украины. Нет. Как обстоят дела там сейчас? Майк Джонсон, тот самый, значит, председатель палаты представителей от республиканцев, человек, который контролирует нижнюю палату, это чтобы, для, давайте еще раз для всех, кто не понимает, это типа Госдума.
Это Володин.
Ну, типа, да, типа такой Володин, да. Вот он, значит, он представляет республиканцев, у республиканцев там большинство. То есть они контролируют любой законопроект, который проходит через нижнюю палату. Поэтому он в качестве председателя может выдвигать те или иные законодательные инициативы на голосование. И он вроде как уже даже согласился выставить на голосование определенную законодательную инициативу, связанную с помощью Украины, но они еще не сформулировали формат. Они, на самом деле, выглядят это все как затяжка времени. Они говорят, давайте теперь про формат поговорим, давайте. Мы за то, чтобы кредиты это были. То есть они все равно не соглашаются с Байденом. Говорят, давайте в виде кредитов именно конкретно Украине предложим помощь. И за это, в принципе, готовы проголосовать. И вот на этом этапе все было до вчерашнего дня. Они типа, в принципе, готовы чисто теоретически рассмотреть возможность выделения кредитов.
Чисто дать в долг,
да, и то не факт, сколько, значит, в каком масштабе, на что, за что, чем будут возвращать кредиты. Это еще вообще ничего не обсуждалось. Пока вот только теоретически давайте рассмотрим вариант кредитов. Так было до вчерашнего дня. А сейчас у них появилась отличная возможность отвязать вопрос выделения в том числе кредитов от Украины, Украине от вопроса Израиля, потому что это все до сих пор идет пакетом. А, соответственно, они выделяют деньги Израилю, там никаких споров по этому поводу нет, а дальше можно тянуть кота за сфинкса с точки зрения кредитов Украине до бесконечности. Сколько угодно можно тянуть этот вопрос, потому что уже ты не сможешь никаким образом притянуть республиканцев что они вот из-за того, что они медлят, там их союзник, такой исторический, стратегический, вообще невероятно важный, как Израиль, страдает. А они именно так и пытались сделать. То есть республиканцы всем видом показали, что на Украину-то они чихать хотели. А вот Израиль, да, за Израиль можно было их притянуть. Посмотрим, получится ли у них каким-то образом это сделать.
Вот Андрей Николаевич спорит с тобой. Отвязать Северный Израиль от Южного не получится. Перевожу посмотрим. Украину от Израиля не
посмотрим.
Получится.
Посмотрим.
А мне кажется, почему бы и нет. Почему бы и нет? Если у них большинство, у них это в голове засело, и они сейчас
могут...
У них
большинство в одной только палате.
Да, но они могут сейчас взять и отвязать, скинуть этот балласт, ненужный абсолютно, там уже решен вопрос. Они даже об этом говорят, ты неоднократно обсуждал это в программе «Отбой». Ну, что там уже практически не остается шансов, что у России...
Я запутался, ты о чем, о ком сейчас?
Об СВО, ну что
с тобой? А, про Украину.
Ну, конечно, про Украину, мы сейчас с тобой немножко переключились на другую тему. Угу. Там решен вопрос, почему не отвязать этот балласт.
Это громко.
И сесть за стол переговоров, потому что данный момент инициатива на стороне России.
Это да.
И уже очень долгое время. И сесть за стол переговоров будет плюсом для всех сторон, кроме, возможно, России.
Так, Макрон все искал, куда послать свои войска, у него есть неплохой шанс заслать их в Израиль, пишет Юрий Константинов. Кстати, я не слышал. Ну, вчера, с точки зрения союзников Израиля, мы увидели все те же самые имена. Я про Францию ничего не слышал. Я слышал про Великобританию, про Штаты. Это да, а вот про французов не слышал.
Да, французы просто ждут, пока США даст команду.
Вот не обольщайтесь, пишет Андрей Николаевич, у США столько оружия, что на 10 Украины и Израиля хватит. Во-первых, нет. Это просто не так. Да, потому что помимо того, что может быть 10 Израиля и 10 Украин, есть еще одни Соединенные Штаты Америки, и больше всего оружия нужно именно им самим. А у них огромное количество военных баз, у них огромное количество врагов, им оружие нужно, это раз. Два, у них все равно реально много, много оружия. У них и много оружия, и много денег. А еще у них много политических проблем. И здесь дело не о том, что дело не в том, что у них закончатся деньги, или вооружение, никто об этом не говорит. Дело в том, что одна политическая сила в Соединенных Штатах Америки не хочет выделять эти деньги и вооружение, вопреки другой политической силе. Вот и все, это политический кризис, в первую очередь. А не финансовый или вооруженческий? Нет, оружие есть, никто об этом и не говорит. Просто они выделять его не спешат. Мягко говоря, последний раз что-то было на словах выделено в ноябре месяце. Официальные деньги закончились, соответственно, в декабре. С тех пор Соединенные Штаты Америки ни патрона ни на что не выделили. Вот и все.
Да просто вся военная мощь, какой бы она ни была, это как деньги, как оружие, вы можете в любом эквиваленте это сейчас считать, она имеет свойство истощаться. Не забывайте, что конфликт на Украине идет 2.5 года практически. И кроме этих конфликтов было еще огромное количество других, куда они вливали и деньги, и оружие. Да, ты правильно сказал, у них много денег, много оружия. Но я опять же говорю, это все имеет свойство истощаться. Они не успевают восполнять запасы, и это факт.
Это да, запасы
они не успевают это делать.
Они, главное, это даже не скрывают.
И сейчас им нужно разрываться на даже не два фронта, я не могу назвать это двумя фронтами.
Нет,
у них военные базы, у них активные фазы
действий. Военная база не фронт.
Но тем не менее, нужно именно все это спонсировать. Всеми средствами, всеми возможными средствами. А Украина — это прожорливый человек. Им всего и всегда будет мало. Они хотят получить все и сразу. И F-16, и ПВО Патриот, и что только они не хотят.
Да, ну вот, конечно, самая большая проблема сейчас будет с Патриотом. Я чувствую, да. Вот.
Слушай,
ПВО но... — это как раз самый проблемный момент.
И обрати внимание, что это именно то самое, что больше всего хотели они в последнее время.
Почему?
То самое, чего не хватает.
Да-да-да. Почему наши не дожали тему с Техасом? Нам бы это помогло их истощить, пишет Драпек Сергеевич. А каким образом мы должны были...
Мы вообще?
Да, во-первых, как мы должны были дожать Техас? Это раз. А два, кто вам сказал, что вопрос Техаса решен? Вы просто не слышите сейчас никаким образом про вопрос Техаса, потому что они выбрали немножечко другую тактику, на мой взгляд. Вопрос с Техасом, с южной границей, он абсолютно не решен. Просто Техас взял это у себя конкретно в штате под свой контроль, не подчинился федеральной власти, и федеральная власть терпела в Соединенных Штатах Америки. Они просто стерпели, они ничего с этим не сделали. не попытались вступить ни в какой конфликт и пытаются эту историю информационно просто загасить. У них это активно очень хорошо получается. А, они, ну, вы когда последний раз слышали что-то про это? Публикации какие-то? Их нет, потому что информационно эта история действительно заглохла, но на самом деле она остается. Проблема с границей все еще такая же, как и была. На уровне законодательства это никаким образом нерешенный вопрос. И он все так же стоит на повестке дня для республиканцев, которые стоят на том, чтобы эту границу надо закрыть и вообще больше никого не пропускать. По формуле Дональда Трампа. Этот вопрос, он до сих пор здесь. А что там надо дожимать или не дожимать? Что надо было сделать? Поставить немножечко С-300, С-400 в Техас? Что вы видите? Ну, продолжать. Этот вопрос, он до сих пор здесь. Ровно поэтому у республиканцев с демократами по поводу вот этого голосования по Украине до сих пор есть проблемы. Я вообще не вижу возможности ни для одних, ни для других с этой темы съехать. Потому что это один из основных аргументов на выборах. Если не основной вообще. Вопрос границы. Это основа. Это то, с чем Байден в свое время приходил. И с чем Трамп в свое время приходил. Еще на первые свои сроки. Про мигрантов. Дональд Трамп вообще стал мемом в тот момент из-за своей мигрантской темы. Я про стену. А Байден, соответственно, полностью шел в оппозиции к этим, к его тезисам, называя, значит, Трампа расистом, все вот эти дела, и продвигал еще такую чуть более радикальную версию политики по мигрантам своего бывшего начальника Барака Обамы. Это главное, на чем они приходили на свои президентские позиции. Оба. И сейчас, что одному, что другому, съехать с этого... Это будет большое поражение перед выборами. Очень большое. И, возможно, даже смертельное. Я не знаю, что может быть большим поражением с точки зрения имиджа на данном этапе перед выборами. Поэтому ни республиканцы не могут себе позволить съехать с этой темы, ни демократы не могут себе позволить съехать с этой темы. Они обе партии сделали все для того, чтобы этот вопрос... сошелся на вопросе выделения денег Украине. Вот они все для этого сделали, там свели, вот там столкнулись лбами, не могут никаким образом подвинуться. Я не вижу возможности для того, чтобы подвинуться. Вот просто никак. Иначе все, это потенциальная заявка на поражение кандидатов в президентской гонке.
И уж простите, все то, что сейчас обсуждалось, и все, что сейчас будет происходить в Соединенных Штатах Америки, а мне, в принципе, по барабану на них уж, извините, все это политика прекраснейшего президента в деменции. Ну, я в определенной степени. Все сваливаю сейчас на одного человека, и я думаю, что в самих Соединенных Штатах уже тоже.
Не, но он стоит на своем. Делает. Тут надо отдать ему должное. Слушай, он стоит упертый, на своем.
Он упертый, но... достаточно, ну, я не знаю, мощный политик в прошлом. И сейчас отступать от своих принципов он не намерен.
Поэтому ты просто его обвиняешь?
Я не обвиняю ни в
его
коем случае.
Одни обвиняют, а другие эту политику поддерживают. Вот те, кто голосует за Трампа, обвиняют. Почему?
Ну, потому что все, что происходит там, это просто полный хаос.
Да при чем неуправляемый. При чем здесь то, что мы-то здесь вообще при чем? Я тебе про американцев говорю сейчас. Мы же про выборы с тобой.
Политику, да.
Мы-то голосуем, мы голосуем, конечно, через госуслуги, да? Каждый раз заходим, голосуем через госуслуги за президента Соединенных Штатов. Скорее, против другого президента.
Ахатскерские атаки.
Да. Но мы сейчас с тобой про Соединенные Штаты Америки говорим. Одни голосуют за, другие голосуют против политики Байдена, связанной с мигрантами. И это... Это не слабость его и не сила. Это его позиция, и он с нее не съезжает. Он здесь абсолютно линеен в принятии всех своих решений. Он как заступил на пост, как открыл эти границы, так они у него до сих пор и открыты. Тут ему надо только отдать должное. Это его политика. Можно быть с ней не согласным, можно быть с ней согласным, можно любить неконтролируемый поток мигрантов, можно не любить, но это его политика, и он идет, он стоит на своем и идет в своем до конца. Точно так же, как Дональд Трамп. На данном этапе, вот сейчас, 14 апреля 2024 года, это так. Посмотрим, как оно повернется дальше. Съедет кто-то со своей темы или не съедет. Съезжать они будут, скорее всего, мягко и будут стараться очень сильно не отсвечивать этот вопрос, если кто-то будет съезжать. Но тот, кто съедет, он обязательно... Ну, это будет минус большое количество процентов на президентских выборах. Потому что это главная тема. Никакая не Украина, никакой не Израиль. Главная тема – это внутриамериканские проблемы, связанные с мигрантами. Номер один. Проблема номер один. Они сами это раскрутили, они готовы. Тут надо тоже понимать, что и та, и другая сторона готовы в это сыграть. Они готовы. Никто не пытался замолчать эту тему. И Трамп приезжал на границу и жал техасским этим рейнджерам, который от губернатора вместе с губернатором ходил, жал им руки. И параллельно с этим, в этот же самый день, на границу приезжал Джозеф Байден на другом участке границы и ходил, смотрел, как там этих, как эти мигранты, значит, проходят на территорию Соединенных Штатов Америки. Это проходило с разницей в несколько часов, чуть ли не в одном и том же штате. Это политическая игра. На нее именно так и надо смотреть. А что касается Израиля и Ирана, ну, мы ждем каких-либо заявлений Израиля. Я думаю, что мы их сегодня дождемся. Дальше у нас эфир, никакой специальной сетки у нас нет. У нас все будет по расписанию. Вот сегодня такая была интересная программа «Бабосики». Анекдоты будут у нас спрашивать? Да мы, по-моему, живем с вами в анекдоте, нет? Ну, я не знаю насчет анекдота,
все
но...
все наше, то, что мы проживаем, это и есть анекдот, да, как это
стюарт. Такая трагикомедия, да? Чем нет? Ну, это вот все это я бы спокойно назвал «Джобл-дубл-э». Вот, по-моему, это очень говорящее название. Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян.
Всем счастливо.
Пока.